Программа «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы продолжаем наш такой мини-сериал, который мы начали с историком Константином Залесским, который я с удовольствием вам представляю.
Добрый
и приветствую.
Вечер. Добрый вечер.
Вернее. Добрый вечер, да, Константин. Мы продолжаем с Константином Залесским тот мини-сериал, что ли, который мы задумали, и который является продолжением, так сказать, программ, касающихся большого Нюрнбергского процесса. Самое смешное, ну, насколько это может быть смешно вообще в этой ситуации, что, по-моему, вот эти вот малые, что ли, Нюрнбергские процессы, как мы с вами их уже обозвали,
да,
они так и назывались продолжением
Нюрнбергского процесса. Да? Последующие.
А, последующие. Последующие, да,
последующие. Ну, это калька с английского.
Ну, да. Вот. Мы, напоминаю, и тех, кого это заинтересует, эти программы можно найти на сайте радиостанции «Эхо Москвы», да и в сетевизоре. Мы сделали уже из этих, как мы их теперь уже называем, не последующих, а малых нюрнбергских процессов, мы делали суд над судьями,
да,
нацистскими. В прошлой программе мы делали суд над промышленниками. Вот. А сегодня, как вот не успел до программы сказать Константин Залесский, сегодня у нас суд над самой гуманной профессией. Это, конечно, надо в данном случае брать
естественно,
в кавычках. Да, потому что сегодня мы поговорим о суде над врачами.
Да.
Вот. И я так понимаю, что парадокс в какой-то степени в том, что суд над самой гуманной, в кавычках, профессией был самым жестким
по приговорам. Причем, да, можно сказать, не совсем по приговорам. Больше смертных приговоров вынесли тем, кто непосредственно расстрелил, то есть из нацгруппы СД, но там очень многим заменили приговор на пожизненное заключение. И здесь, на этом процессе, врачей расстреляли, осудили и расстреляли. Или тут казнили.
Семь, да, человек.
Семь человек.
Да. А всего через процесс, через процесс над врачами?
Всего через процесс над врачами прошло 23 человека. Семь были казнены, семь оправданы. И остальные получили различные сроки заключения, в том числе четверо получили пожизненное. Ну, как мы уже с вами говорили на предыдущих передачах, все, что касается судебных сроков, в том числе пожизненных, это фикция. То есть можно привести пример, что те люди, которые получили на этом процессе пожизненное заключение, вы начали выходить уже начиная с 51-го года и окончательно вышли в последние из них в 55-м.
Но вот опять же, если коснуться тех, значит, персонажей, которые были оправданы судом, то вот мотивы, ну, то есть, насколько тоже интересные, конечно, в том смысле, если я правильно понимаю, я тоже там готовился к программе, я посмотрел, что это не потому, что они не преступники, а потому, что не доказали.
Да-да-да, именно. То есть, ни в коем случае это не то, что, как мы там говорили, с промышленниками взяли, просто обвинение сняли, все. Нет, здесь это именно недоказанность. То есть, например, вот когда было обвинение нескольких человек, которые были привлечены к этому процессу, в использовании высокого давления, то есть использование эксперименты по тому, как воздействует на человека высокое давление. То есть сажают в барокамеру и доводят давление до того, как если бы человек находился на высоте там, 21 тысяча метров. Ну, соответственно. Вот. И потом резкое падение давления. Ну, это эксперимент, как человеческий организм может реагировать, как летчики. При падении с большой высоты.
Ну, да, по-моему, даже эти, по-моему, эксперименты делались по заказу Люфтваффе.
По заказу, да, по заказу Люфтваффе. Но вот эти три... Да, погибло в ходе этих экспериментов примерно в районе 70 человек. От 70 до 90. Ну, там не точные все данные. Вот, и все эти три человека, они просто были недоказаны.
Да, то есть, а почему? Потому что не доказано было что? Что они это делали?
Да-да. Нет, не доказано было, что именно эти люди... непосредственно...
Виноваты в смерти.
Виноваты в смерти. То есть, вот рулили барокамерой. Было доказано, что они пользовались материалами, полученными от этих экспериментов, там их подписи стоят, ну, да. Ну, так сказать, то есть анализ полученных данных, ну, да. Но доказать то, что,
их
что вот они непосредственно вот, крутили ручки, там вот это все, отбирали людей для этого, вот этого доказать не было невозможно.
А меня, знаете, что вообще поразило в этом процессе? Ну, кстати, надо напомнить нашей аудитории, что этот процесс, как и все другие вот эти малые, да, что ли, процессы, они реализовывали и были организованы и проводились американской администрацией.
Да, да, американским военным трибуналом.
Американским военным трибуналом в американской, соответственно, зоне оккупации.
Так получилось, что это тот же оказался тот же самый Нюрнберг, и мало того, что это оказался тот же самый зал Дворца юстиции, в котором проходил и большой процесс.
И этот процесс над врачами, он где-то, по-моему, начался в конце декабря, в декабре, в конце 45-го года, да?
Нет, в ноябре 46-го.
46-го. Да, и в 47-м закончился.
В августе, да, в августе.
То есть 8 месяцев.
Да, ну, тут же довольно приличный срок для процесса.
Много,
да. Да.
Ну, там много
людей, свидетелей,
да,
много документов.
Было о чем поговорить.
Да. И надо отметить, что этот процесс был первым.
А, он из этих вот,
последующих малых нюрнбергских, он был первым. То есть он был самый такой вот... Ну, и в общем и целом, но, может быть, он был, наверное, самым таким... Ну, как сказать, плохое слово, ужасным, кошмарным, но действительно.
Там еще интересная одна деталь, что никто из осужденных, никто из обвиняемых, вернее, не признал своей вины.
Да, ну, на самом деле это не показатель.
Нет, но я так понимаю, что все-таки многие там...
Ну, в промышленниках, вот, о которых мы говорили в прошлый раз, тоже ни один человек не собирался ничего признавать. Очень многие... Кого уже прижали, так сказать, непосредственно с убийствами, вот те признавали. Ну, так сказать. А здесь просто ведь вещь в чем? Вот, когда я говорил о самой гуманной профессии, в этом, конечно, была, так сказать, доля иронии, но или сарказма, можно сказать так. Дело все в том, что, как это может не показаться странным, но именно врачи стояли у истоков той самой евгеники, той самой расовой гигиены, той самой, как это, народное здравие, так сказать, в такой Volksgesundheit, такое в Германии было. Именно, причем это было не только в Германии. В начале 20 века подобные веяния были и в других европейских странах. То есть, когда люди, так сказать, врачи выступали за то, что существуют там, предположим, там, психически неравновешенные люди, там, или, да, которые не просто не должны продолжать потомство, ну, то есть не передавать свои там, болезни, наследственные болезни своим детям, но они вообще недостойны жизни. То есть вот это было одно из обвинений. На самом деле там как бы сразу можно оговориться, потому что я не уверен, что мы сможем сегодня охватить весь этот процесс, но какие-то основные позиции, наверное, должны сказать, что главные направления, по которым были предъявлены обвинения вот этим вот подсудимым, ну и, в принципе, за которые они были, в принципе, осуждены, это, значит, использование... использование заключенных концентрационных лагерей для проведения различных медицинских опытов. Потом одно было убийство заключенных для создания анатомической коллекции Августа Хирта.
Вот это вот, да, это, пожалуй, такая самая...
Да,
как раз это...
Да.
Именно это и относится к расовой реализации на практике расовой теории.
Да. Для создания для создания музея убили 86 человек.
Ну, да, просто, в Страсбурге. Атомический театр в Страсбурге.
Да, причем убили 86 человек, не больных, не там...
Давайте мы о Хирте еще поговорим.
Да, дальше, значит, соответственно, третий главный такой основной пункт обвинения – это эвтаназия, то есть это вот программа убийства.
Умерщвления
больных, и не только больных, но и, скажем так, недееспособных, пожилых людей. И, ну и последнее – это принудительная стерилизация. То есть это вот, скажем так, основные киты, на которых были вот обвинены эти люди, и, в принципе, за которые они больше были осуждены.
Извините, я просто не уловил. уже сказали, да, что, в общем-то, и за эксперименты, за врачебные эксперименты.
Это первое.
Да, первое, да, там, да. Потому что там же что проверяли? Вот вы сказали про давление, да, там проверяли, по-моему, еще переносимость морской воды.
Переносимость, да, морской холодной воды, но там никто не погиб.
Да.
Хотя просто, ну, здоровье было подорвано, да, но морской воды, причем с морской водой...
В том числе, можно ли ее пить, там, да, и так далее.
Как раз именно, что ее пить. Да. На самом деле, морской водой получилось вообще... Это был условно-научный спор.
Да-да-да.
Что спорили люди, два профессора умных.
Да. Один говорил, как выживать,
если человек,
в море.
Да. Один говорил, что нужно, значит, опреснять, другой говорил, что нужно добавлять, да,
какие-то там,
присадки, добавки,
да,
которые снимают. И вот решили это проверить. Ну, никто не погиб. И, значит, был там еще одно направление по поводу этих экспериментов. Это с охлаждением. То есть это, опять-таки... Для,
в принципе, камера какая-то.
Нет, в воду. Это,
воду.
Значит, это когда тоже по заказу. В принципе, ну, нет, скажем так, не по заказу, а для Люфтваффе. То есть Люфтваффе не давала заказ, но с ним согласовали. Это человека брали, погружали в ледяную воду и доводили его температуру, его тела, до, там очень низкой температуры, то есть переохлаждения человека. Потом его доставали. И проверяли различные методы. Ну, то есть, сначала проверяли, сколько он может продержаться. А потом второй этап, это был, его доставали и пытались его отогреть различными способами. То есть, и фиксировалось, что, значит, вот там, этим, там, укрыть одним одеялом, укрыть двумя одеялами, там, положить грелку, отогревание женским теплом, ну, так сказать, положить так. Вот, так сказать, вот это вот. Вот. Но по этому пункту не был осужден ни один человек. Почему? Потому что... В принципе, этим занимался Зигмунд Рашер, он это шарлатан, на самом деле. Его расстреляли по приказу рейхсфюрера СС Гиммлера еще, так сказать, до конца войны. И его два ассистента тоже не дожили. То есть, люди, которые... Там погибло порядка 90 человек вот в этой переохлаждении. Причем надо иметь в виду, что смерть – это не отнюдь нелегкая. То есть, от переохлаждения...
Еще раз надо, видимо, подчеркнуть, да, что вот эти все смерти, все подопытные, что ли, люди, да, люди, которые становились подопытными, это все заключенные лагеря.
Концлагерей, да, в различных концлагерях это проводилось. И естественно...
Разных национальностей.
Абсолютно разных национальностей, но значительная часть были евреев, потому что, в принципе, такой контингент был в концлагерях. Угу. Причем чаще всего отбирались для этого не, скажем, там, ну, как это принято у нас говорить, доходяги, да? Нет, но все-таки люди более-менее способны.
Ну, для эксперимента.
Для эксперимента, да. И, естественно, никаком согласии речь не шла.
Ну, понятно.
Тут не надо ничего, так сказать, обманываешь, там, типа, ради улучшения могли дать. Ни в коем, нет, никакого согласия не давалось. Тут это все совершенно чисто. Это чистота понятно. Эксперимента. Вот, значит, но вот по этому эксперименту никто не был осужден, потому что были проведены, ну, да, в комплексе некоторые получили за эти эксперименты, то есть руководители нацистской медицины, без согласования с которыми просто физически нельзя было это провести, то есть в Германии не мог, ну, да не только в Германии, где угодно, не может врач просто пойти и делать эксперимент, он должен получить разрешение вышестоящего руководства, то есть, но в данном случае это врачи системы СС.
Вот. А вот выжившие...
Выжили, да, выжившие.
Ну, были люди, которые,
да, конечно,
выживали,
конечно.
Да, вот,
да,
вот те,
да,
же,
выжили.
Их возвращали в концлагерь?
Да, их возвращали в концлагерь.
То есть, это не было такой... каким-то послаблением
ни
за это?
Нет, ни в
не
коем
получали
случае.
Никакого?
Нет, нет, да? Ни в коем случае никаких послаблений не было. Причем многие люди потом могли умереть, но не от последствий, так сказать, вот этого эксперимента.
Ну, да. Они не попадали в эту статистику,
да,
тогда,
ни в коем случае.
Погибших от эксперимента.
Да, например, был проведен такой эксперимент по заданию доктора Карла Гебхарда. Он был казнен на этом процессе. Он занимал очень высокий пост, он был главным врачом, санитарным врачом СС. После смерти Гейдриха, когда Гейдрих умер от заражения... От заражения крови, от гангрены.
От гангрены.
От гангрены, да, так сказать, у него там попало. У него
была рана, по-моему.
Обивка,
была,
обивка, да? Попалась, рана загноилась. То есть, он умер от абсцесса, но не от самой раны. И, значит, там решили, он распорядился провести эксперименты. То есть, брали женщин, в данном случае поляк, в данном случае как-то так получилось, что национальность, здоровых, обязательно здоровых, и им вводили в, ну, в данном случае обычно это делалось на бедре, то, что, так сказать, ну, наиболее удобно с точки зрения врачей, вводились инородные предметы, и достигалась гангрена. Угу. Искусственным путем. А потом проводились эксперименты с лекарствами.
Как ее лечить?
Да, с лекарствами. Почему начали проводить? Потому что на Гепхарда давили, чтобы применяли лекарства, а Гепхард был с противником применения этих лекарств, он был сторонником хирургического вмешательства. И вот, чтобы показать, что лекарства
не
действуют или действуют, но недостаточно эффективно, он приказал провести эти эксперименты с, ну, скажем так, ну, с расчетом, что это будет провальный эксперимент. Вот, ну, тут в большинстве случаев женщины выжили, но, сами понимаете, выжили они инвалидами.
Ну, понятно.
Вот. А инвалиду в лагере живется значительно хуже. То есть, не как там в лагере всем живется плохо, но у инвалида значительно больше шансов отправиться в мир иной. Да, тем более, что на этом процессе, в принципе, не рассматривалась деятельность врачей концентрационных лагерей по уничтожению людей.
Вот я как раз хотел, кстати, спросить, да, я уже, извините, да, еще да, конечно, такую это, небольшую конечно. Рекламу сделаю журналу. Да. Здесь просто в журнале «Дилетант», значит, я думаю, что многим слышали уже такое название. Вот, у нас там была очень тяжелая статья о зондеркомандах, но дело не в этом, да, там, но, судя по этой статье, вот, это касалось только Освенцима, но этого достаточно. Я думаю, что везде было примерно одно и то же.
Да.
Вот, что все-таки были еще некие в каждом лагере, да, были некие бригады, ну, увы, приходится их называть врачами, да?
Да,
которые вот врачами занимались вот этой всей черной работой
по
ликвидации людей.
Да, да, они делали смертельные инъекции.
Они пускали там газы, они проверяли, кстати говоря, еще газы проверяли, да, все эти, да, вот, для газовых,
да,
камер.
Причем это вот когда...
И сам не могло быть без врачебного участия.
Нет, ну нет, ну, в любой случае
врач... А куда эти все делали?
Они прошли по процессам концлагерей.
А, был отдельный
процесс. Отдельные процессы по концлагерям. То есть, когда вот, в лагерях...
Это последующие после последующих уже процессов?
Это параллельные. Да? Это параллельные. То есть, они были не по-американски, они были в основном в английской зоне. Но потом они прошли, в Германии были эти процессы. То есть, это уже их судили как, ну, скажем так, не как вот как врачей, да, общее направление медицинское, а как военных...
Как просто как концлагерей.
Как военных как преступников.
Сотрудников концлагерей.
И преступников. Потому что там они как бы и шло умерщвление вот этими различными смертельными инъекциями. То есть, если человек долго наказался в госпитале, то его просто делали смертельные
инъекции. Там же тоже эксперименты ставили.
Там вот в чем было дело, в чем отличие экспериментов, предположим, того же Менгеля, от тех экспериментов, которые вот мы с вами говорим здесь. Дело в том, что если говорить вот так вот, ну, грубо, не отметая все нюансы, то, в принципе, Менгеле действовал как энтузиаст. То есть, это была личная инициатива. И не только у него. Там таких врачей хватало, которые по собственной инициативе делали там операции и так далее, что приводило к смерти заключенных, естественно, или там к их инвалидности. Вот. Но это была вот... То есть, они пользовались служебным положением, тем, что они находятся в концентрационных лагерях, и у них в распоряжении бесконечное количество человеческого материала. Здесь же, в данном случае, на процессе врачей, речь шла о том, что это был процесс, санкционированный сверху.
То есть это некая программа, они выполняли некую программу.
Не злая воля отдельно взятого доктора Менгеля.
Да.
А здесь, вот именно поэтому, вот, например, вот мы с вами сейчас говорили там о переохлаждении, это страшно, но это, скажем так, единичные. Ну, то есть, вот провели эксперименты и все. А вот когда мы говорим, когда тестировались лекарства от цепного тифа или других
заболеваний. Да, там ещё было это вакцины проверялись.
Вакцины.
Да.
Вот это именно тестирование. Причем вот это вот циничное состояние умопомрачения. Почему? Потому что берутся люди. Порядка, ну вот как был эксперимент по цепному тифу. Было взято 380 человек.
По вакцине цепного тифа.
Да, по этому самому цепному тифу. Вот берутся 380 человек. Их делят на группы, потому что разные химические концерны представляют свою вакцину по лечению спинного тифа.
Рынок, конкуренция.
Конкуренция. Заказчик, военное ведомство и, соответственно, СС, хочет узнать, какую лучше получать. Берется 380 человек, разделяется на количество этих вакцин, причем берется еще группа из примерно 80 человек, так называемая как-то это тестовая, нет, ну, эталонная, да, которых не лечат. Их всех заражают цепным тифом, вкалывают лекарства, а вот этой тест, эталонной группе не вкалывают лекарства, чтобы посмотреть различия. Вот потом выясняют.
То есть это уже больные люди, да?
Нет, почему здоровые люди?
Нет, вы говорите, что им не вкалывают.
Им лекарства не вкалывают.
А, их просто заражают.
Заражают всех, но вот этой группе их вообще не лечат. И, соответственно, смотрят, сколько. Ну, соответственно, сами понимаете, там две трети, меньше. Из 97-40 это у нас будет процентов, наверное, 40, процентов 40, да, 40-45% тестовой группы, естественно, погибает. В остальных, кстати, погибают тоже.
Да.
То есть никакого 100% вылечивания нет. То есть, пожалуйста, то есть идет тестирование. Значит, вот это уже как бы. И в данном случае это четкое отображение расовой теории. То есть неважно, сколько умрет людей низшей расы, если есть шанс спасти одного немецкого солдата. То есть, если погибнет 100 человек, но один солдат немецкий будет спасен, это значит уже все оправдано. В высшем. Как опять-таки заявлял Гитлер, где-то у нас на фронте гибнут лучшие люди Германии. Потому что, естественно, первыми гибнут лучшие, храбрые, наиболее храбрейшие. Соответственно, что? Если ради спасения жизни немецкого солдата на фронте погибнет пол концлагеря, совершенно оправданная ситуация.
Да, то же самое, помимо спинного тифа, там, по-моему, желтая лихорадка.
Это все время. Это шло тестирование.
Трансплантации были.
Это эксперименты были.
Эксперименты.
Сюда было. Это все было. В принципе, вот здесь да, это даже не, вот, даже не определялось. Кровь собирали. Ну, для. Ну,
а это вот эти все, ну, лаборатории, назовем их, да, они при концлагерях или отобранных людей из осужденных, из заключенных возили куда-то в какие-то
нет,
места.
Не вывозили, нет. СС не выпускала это. Контроль был полностью. Значит, это находились, лаборатории находились на территории конкретно концлагерей, причем в подавляющем большинстве случаев именно на территории концлагерей, а не на территории лагерей охраны.
Угу.
Ну, там обычно как строился концлагерь? Находился концлагерь, огороженный вот там вышками, вот колючей проволокой, где находились вот эти вот ряды бараков, ну, которые мы с вами ровные ряды вот этих бараков, а за пределами вот этого.
Там, где жили охранники.
Да, жили охранники, там штаб
квартиры. Весь персонал лагеря. Да.
Вот врачи тоже жили. Но лаборатории находились, вот какой-нибудь барак. Вот он выделялся. Вот там в том же самом Бухенвальде, вот как я в этом году ездил, так сказать, посетил Бухенвальд, там, так сказать, вот, мемориальный комплекс и сам концлагерь. Вот там как раз вот прямо показано, вот там, где вот в этом месте стоял, значит, барак, который использовался в том числе и врачами.
Я был в Бухенвальде, я видел вот эти вот там только
да,
показано на земле, да, показано фундаментом, да, вот эти бараки.
Да, да, страшными страшно.
Да. Там, по-моему, Тельман же был замучен.
Да, ужасно. Так,
ну, вообще, да нет, да. Любой лагерь, я думаю.
Да, это точно.
А еще такой вопрос. У нас заканчивается наша первая часть нашей программы. Тогда я сейчас не буду вам задавать этот вопрос. Да. Я просто напомню нашим слушателям, что это программа «Цена победы». Говорим мы о судах, и сегодня мы говорим о Нюрнбергских судах, малых, как после большого Нюрнбергского процесса. Сегодня мы говорим о суде над врачами, говорим с Константином Залесским, и продолжим этот разговор после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Напоминаю, что это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня Константин Залесский, историк, большой знаток Третьего Рейха, и мы с ним сегодня говорим о суде над врачами, который состоялся в декабре, значит, начался в декабре 1946 года, закончился в августе 1947, и это был первый из 12, если я не ошибаюсь, да, процессов, судов, которые последовали за большим Нюрнбергским процессом, и они были более такими специализированными, что ли, судами, процессами, и сегодня мы говорим о суде над врачами. Напоминаю, что этот наш мини-такой сериал мы продолжаем, поскольку уже были две программы. Была программа о суде над промышленниками, это прошлая программа, а до того была еще программа о суде над судьями, над нацистскими судьями. Давайте продолжим эту невеселую тему, связанную с врачами. Я вот перед перерывом хотел что-то спросить, и уже за перерыв забыл. Вот. Но ну, давайте я вот тогда тот вопрос сейчас вам задам, да, который я хотел, может быть, ближе к концу задать, но задам его сейчас. Все-таки мы, по-моему, с вами в прошлый раз об этом говорили. Ну, вот американцы затеяли эти процессы, да? Ну, хорошо, давайте не будем говорить о промышленниках, давайте не будем говорить о суде. Ну, вот врачи. В общем-то, пользуясь там сталинской терминологией, убийцы в белых халатах.
Ну,
Но чисто дело даже не в этом. Убийцы. Точно. Причем убивали в первую очередь заключенных концлагерей. Среди заключенных концлагерей было огромное количество советских людей.
Правильно? Да, конечно. И они, часть пострадала именно от этих.
Часть пострадала от этого. Почему Советский Союз никак не участвовал в этих процессах?
А в этих...
Ни в обвинении, да, ни в свидетельских показаниях. Там, никак.
Эти процессы были исключительно процессами американского военного трибунала. То есть они были, скажем так, ведомственными.
Но это была инициатива американцев. Но мы согласились с тем, что американцы проводят эти процессы.
Нет, как можно? Нет, но нашего мнения вообще в данном случае не было.
Нас
не спрашивали. Они проводились американской администрацией на территории американской зоны оккупации.
Нет, смотрите, извините, я еще раз, просто здесь юридический такой вопрос. Было некое соглашение между державными победительницами о Нюрнбергском процессе. Там все там в международном праве такого рода процессы не были записаны. Они как бы, это право победителей. Да. Как бы свое правосудие отправлять. Да. И большой Нюрнбергский процесс состоялся. Вот эти малые процессы. Это тоже результат договоренностей? Или это уже инициатива
Соединенных Штатов? Скажем так, эти процессы во многом результат нарушения договоренности. Дело в том, что планировалось изначально проведение целой серии Нюрнбергских процессов. Вот примерно таких. Угу. Примерно. Которые бы проводились именно Международным военным трибуналом. То есть после Международного трибунала, как он официально называется, над главными военными преступниками, предполагалось, что будет еще серия, потому как, естественно, Большой Нюрнбергский трибунал не смог охватить всего комплекса вопросов. Он в целом...
всего комплекса людей, которые преступники.
Да, и, соответственно, он нарисовал, в принципе, картину преступного режима, но... каких-то определенных направлений, это предполагалось, что будет дальше.
Нет, я понимаю, все это разумно. Да. Почему разошлись, как бы...
Там, значит, решения конкретного принято не было. То есть нельзя сказать, что вот приняли решение, ничего не получилось. После Нюрнбергского процесса прошла серия переговоров. Значит, они ничем не завершились. То есть уже во время Нюрнбергского процесса наметилось расхождение нашего взгляда с западными союзниками. То есть в общем и целом, скажем так, не договорились. Не договорились о принципах, на которых будут вестись эти процессы, о том, как будет осуществляться подготовка. Ну, то есть, вопросов очень много, они очень тонкие.
Безусловно.
Вот, и в результате, в принципе, ни о чем не договорились, и было ясно, что если об этом говорить дальше, то это будет бесконечно, что уже пошла конфронтация. И поэтому, прежде всего, американцы, которые... Почему прежде всего американцы? Во время подготовки Нюрнбергского процесса, большого Нюрнбергского процесса, самая крупная бригада обвинения была у американцев. Они больше всего собрали документов по обвинению. она была, значит, у них собрала очень большая доказательная база. Тем более, что вот эти вот процессы малые, подготовку к ним осуществляла та же самая та же самая группа, скажем, бригада обвинения, что была и на большом процессе.
Константин, здесь да. еще здесь нужно такой тогда вопрос задать. Почему у американцев оказалась самая большая доказательная база? Они появились в Европе, где вся эта доказательная база и находилась, как я понимаю, значит, в 1944 году, да?
Да.
Или они целенаправленно вот этот вот, там, сколько, год, да?
Да,
добывали, значит, помимо того, что они там воевали, как могли, значит, они добывали еще вот все документы,
это
да?
Было, да?
А мы этим не занимались. Я думаю, что мы же тоже этим занимались.
Мы занимались, но у нас был несколько другой подход. У нас был подход изначальный, когда еще мы только начали освобождать свои собственные земли, когда была создана комиссия по чрезвычайная комиссия по преступлениям немцев. Мы занимались сбором конкретной фактуры. Не глобального подхода, а выявления конкретных преступлений, которые совершали конкретные люди. То есть, понимаете, вот такой вот частными моментами. Мы, прежде всего, этим занимались.
Индивидуализация
преступлений. Соединенные же Штаты уже еще во время войны, когда уже пошли переговоры, и было ясно, что Нюрнбергский процесс, можно сказать, на ходу, сразу...
По-моему, это не в Ялте даже, это раньше, по-моему, было.
Там, скажем, переговоры, окончательное решение было принято не на конференциях, а, скажем так, в результате переговоров. И уже работали бригады под прокуратурой, которые были нацелены, прежде всего, не только на сбор вот этих вот отдельных фактов, но и на их обобщение. И подготовку. То есть, понимаете как, мы готовились не к Нюрнбергскому процессу, а вот даже, кстати, если почитать наше выступление, нашего обвинения на Нюрнбергском процессе, то там как раз в основном Руденко уходит на частности. Или кто-то, тем более, что на нашей территории как бы этих частностей было
более чем достаточно.
А американцы, на территории которых вообще ничего не было, они занимались тем, что готовили вот это такие обобщения. И, соответственно, у них оказалось... Да, плюс еще это очень важно, что они получили наибольшее количество пленных. В смысле, я имею в виду пленных не рядового состава, а вот людей, которые... Верхушка. Она в основном бежала вся туда.
Немцев,
конечно. Причем, естественно, они попали не только к американцам, но и к англичанам, но англичане полностью были, несмотря на то, что Черчилль там, так сказать, пытался делать, уже не Черчилль, так сказать, тем более уже правительство другое, в принципе, они передали американцам всех, кто только американцам был нужен. То есть, о французах мы в данном случае даже не вспоминаем. Вот. То есть, в принципе...
Хотя, по-моему, французы, если я не ошибаюсь, вот этого Хирта, они, хотя и заочно, он там потом выяснилось, что его искали...
Его не нашли, то есть, скорее всего, он погиб,
но... искали, но французы там какой-то процесс...
Ну, Страсбург все-таки, да.
Да-да, но по поводу Хирта мы отдельно...
Значит, в принципе, то есть, получилось, что верхушка немецких, в данном случае врачей, вообще все, они пытались бежать на Запад от нас, и они попали либо в руки англичан, либо в руки американцев, и американцы могли их консолидировать. Поэтому у них это было значительно больше.
Понятно. Потому что я думаю, что вот даже если говорить о свидетелях вот этих всех преступлений, медицинских, врачебных, то у нас, все-таки кто-то оставался в живых,
конечно. Честно вам сказать, не могу, по-моему, там кто-то участвовал. Или, как минимум, аффидавиты были. То есть, письменные показания. Но в данном случае мы не могли вмешиваться в эти процессы, потому что, как можно вмешиваться в процесс военного трибунала другой страны, даже если это преступление как-то каким-то образом связано с нашим. Тем более, что мы... Если бы у нас была возможность, если бы кто-то попал в наши руки, мы могли провести... такого процесса нет, нас просто не хватило. Они все сбежали. Ведь надо иметь в виду, что когда при наступлении наших войск в 1944-1945 годах немцы эвакуировали все лагеря концентрационные. И вот это вот те самые марши смерти кошмарные, да, где гибель была, колоссальная гибель. Когда истощенных людей гонят зимой пешим строем на там, сотни километров. И огромная гибель, так ведь и с ними-то уходили, кто конвоировал, то есть уходили на Запад от советских...
Ну, войск. С другой стороны, все-таки у нас в советском плену за время войны там накопилось, и в том числе достаточно много немцев высшего командного состава, ну, да, ну начиная с Паулюса. Там. Вот этот комитет весь всех, да, генералитета тут, немецкого.
Тут, да? тут все идет, как говорится, в сравнении. Все получается в сравнении. У нас было всего 3 фельдмаршала. Паулюс, по-моему, Клюге и Шернер. А у них, соответственно, там было этих фельдмаршалов сколько угодно. То есть в процентном отношении у нас в свое время была издана книга картотека немецких генералов, которые попали в наш плен. Ну, то есть это, понимаете, там, то есть, это несравнимо с тем, что оказалось в руках западных.
Ну, это не потому, что они их пленили.
Нет, потому что они туда просто...
Потому что они просто туда убежали.
Они туда убежали и там сдались.
Ну, хорошо. Значит, еще одно из таких громких, что ли, преступлений. Ну, вот мы говорим еще про... Мы говорили еще про программе умерщвления.
Да, и эвтаназия. Да? Автоназия – это очень большая тема, да?
Да. Потому... Но это вот чисто как бы реализация расовой теории. Да?
Ну, скажем так, не совсем расовой теории, скажем так, теория расовой гигиены, теория Евгеника. Угу. То есть это уничтожали не чужих, это уничтожали своих. Эвтаназия. То есть вот в чем разница, да? Концлагерь и, соответственно, вот это все, это убийство, скажем так, чужих.
Ну, там, понятно, советские, поляки,
это
там,
евреи, там, все. Да. А эвтаназия – это чистим свою...
Чистим свою собственную расу. Да. Душевно больные.
Душевно больные.
Да? Ущербные, инвалиды.
Да. И в том числе еще второе направление эвтаназии. Оно не было до конца реализовано нацистами. И нацистам пришлось считаться частично с общественным мнением. Потому что... как через какое-то время общественное мнение начало возмущаться. Как бы, так, угу. Дело в том, что вторая идея и Гитлера в том числе, и многих врачей была в том, что нацию нужно избавить не только от людей с наследственными заболеваниями, но и избавить от балласта. А балластом являются пожилые люди, которые не могут работать. И, так сказать, ну, имеется в виду, конечно, не те пожилые люди, которые там, ну, могут там помогать семье, там, а, ну, как, знаете, там, лежачие больные, да, то есть не с какими наследственными заболеваниями, нет. Это немцы, которые всю жизнь проработали на благо Германии, которые вырастили детей, которые теперь работают на благо Германии. Mm-hmm. Это люди, которые дожили до заслуженной пенсии, но по состоянию здоровья они...
Могут. В полной мере.
Да, не в полной мере, ну как, ну там заболевания, там они там плохо передвигаются. Ну, это совершенно нормальная, да, ситуация, да. Которые должны жить не дома, а в стационаре. Ну, потому что за ним нужен уход, там, ну, раковые больные там какие, да. Вот. И вот их, а они, значит, что делают? Они наносят ущерб Германскому Рейху. Как понятно, что если эту теорию развивать дальше, то, соответственно, вообще можно избавить нацию от груза пенсионеров? С какого-то момента?
Да уж.
В принципе, ну а как? В Германии была развернута специальная пропагандистская кампания, в которой говорилось о том, что, ну вот о том, как у нас сейчас говорят, то, что, значит, что нагрузка на одного работающего там, да?
Ну да.
Вот, а это было в 30-е годы в Германии. Причем это было сделано совершенно с конкретным направленностью, что этот вопрос надо решать. А решать как? Ликвидации. Вот, и программа эвтаназии, на самом деле, она была осуществлена вот такими очень быстрыми темпами. Было уничтожено довольно большое количество детей, в районе 5000, 6, может быть, чуть больше. Это дети с врожденными заболеваниями. Но в общем и целом, вот через эту программу эвтаназии было уничтожено порядка 70 тысяч человек. Вот это быстро. Но, что самое интересное, это только маленькая верхушечка всего айсберга. Дело в том, что... Когда была программа эвтаназии официально остановлена, а Гитлер приказал ее остановить в 1941 году, официально, что всё, прекращена программа, она, в общем, не прекратилась. Но она была сосредоточена прежде всего, если раньше, так сказать, был довольно широкий комплекс вопросов, то теперь ее сосредоточили, в принципе, на душевно больных. людям. И в общем и целом по ряду оценок, ну, ряд оценок это у нас отходит на Нюрнбергском процессе, на большом, да, и на малом. Там, значит, было, на малом тоже была цифра озвучена, значит, была озвучена цифра в 235 тысяч человек. Это вот уничтоженных, но и это еще не все. Дело в том, что во время войны было принято решение. Оно было принято, так сказать, ну, как всегда в нацистской Германии, решение не принималось так, что оно будет оформлено каким-то указом. Было, в общем, поступило распоряжение на усмотрение директоров психических клиник, психиатрических клиник, домов для, ну, домов для сумасшедших, где их начали морить голодом. Mm-hmm. То есть морить голодом и травить. Ну, то есть, отравят продукты питания. Вот. Это оценивается порядка миллиона человек потери. Вот.
Неужели столько душевных больных?
Вообще, ну,
миллион.
Ну, много. Ну, и нет, престарелых тоже, но, в принципе, в основном душевных больных. Ну, это оценки в данном случае. Ну, это не. Вот последняя цифра, она не может быть подтверждена, не может быть ничего. Это исключительно оценки. Возможно, она меньше. Скорее всего, не больше. Но можем сказать, что такая тенденция была. Вот. И надо еще сказать одну вещь. Она тоже, так сказать, играет очень большую вещь. Вот эта программа Т-4, так называемая, Тиргартен-4, Тиргартен-газ-4, там находился штаб вот этой эвтаназии. После, в ходе этой эвтаназии были, скажем так, как это, проведен кадровый отбор. То есть, вот эти врачи, которые активно участвовали в эвтаназии, они все позже были использованы. То есть, их СС использовала полностью в программах уничтожения населения позже, уже заключенных концлагерей.
То есть, как людей опытных.
Как людей опытных и
набравшихся,
да,
мастерства.
И убежденных. Эти люди убивали не из садистских наклонностей. Они были убеждены, что они делают правильное дело. Они чистили нацию от ненужного человеческого материала. Это вот этот, та же самая Евгеника, это расовая медицина, распространенная не только в Германии, но и в Соединенных Штатах были адепты, которые в журналах печатали в 1942 году требования.
Одно дело адепты, они в каждой стране есть. Так, да? А другое дело, что в таком массовом порядке вот это вот, завоевывает умы как быстро, да?
Вот когда,
даже научные.
А когда адептам дают, они получают государственную поддержку, вот, да, пожалуйста.
То все другие тоже становятся адептами.
Да, то есть, в общем, в целом, то есть, ну, надо сказать, конечно, что вот в этом было в этом участие принимало не очень большое количество процентное от всех врачей Германии. То есть, это нельзя сказать, что все Германии. Но вот эти все идеи расовой гигиены и Евгеники, они были очень востребованы среди медицинского сообщества. То есть, это не были, знаете как, ну, там, условно, какая-то небольшая группа людей, да, выдвинула эту теорию, и они там подверглись австракизму со стороны всего научного сообщества. Ничего подобного. Ничего подобного. Они пользовались и поддержкой, и кафедры создавались в университетах. Вот, и люди, которые на этих кафедрах, они не принимали в этом участие. Они занимались теорией.
Кстати говоря, я тоже где-то прочитал, что после уже этого процесса над врачами были изданы две книги с подробными этими разъяснениями, и они в свободную продажу так и не поступили из-за, видимо, просто того ужаса, который...
Это как судебная медицина, она тоже так не на всех углах продается, то есть купить можно. Вот, но там просто ужасные, конечно, это самые сведения. Это... Потом это все, ну, понимаете, как это слишком так уж, ну, я забыл это слово, как это сказать. Ну, так вот, реально очень все. Поэтому это не стоит. Зачем? Вот как бы мы можем по этим цифрам, по этим заявлениям, по этим словам можно, в принципе, предположить, что это такое было.
Еще там, значит, среди обвинений были еще обвинения в массовой стерилизации, да?
Да.
Но это тоже примыкает к расовой теории.
Это не просто примыкает к расовой теории. Это вот если то, это как бы там сказать, то это совершенно конкретно, это госзаказ. Вот это совершенно госзаказ. То есть было поставлено задача.
Эти средства быстрый, да, и эффективный.
И массовый.
Стерилизации именно больших масс людей.
Да, масс людей. Причем в данном случае, когда идет вопрос о стерилизации людей с наследственными заболеваниями, это к этому не относится. Потому что та стерилизация, там, кстати, очень много, там порядка 1700 стерилизовали, там эта стерилизация считается добровольной. Потому что человеку предлагали либо стерилизацию, либо концлагерь, например. Да, и человек в основном, в большинстве случаев, как-то выбирал, так сказать, стерилизацию. То в данном случае вот эти эксперименты по стерилизации, по массовой, они были направлены на борьбу не со своей расой, а с другим. То есть, чтобы можно было облучить, предположим, там вот женщин в концлагере, и больше их в концлагере не держать. Ну, потому что что их держать в концлагере? Мне уже больше дальше. То есть, ставить предел к развитию чужих рас.
Некому демографическому росту.
Да, так сказать, ну, скажем так, довести другую там, страну или нацию до демографической катастрофы. Mm-hmm. Вот. Там были возможности с рентгеном. Хирургическое вмешательство, в принципе, сразу было отрицалось, потому что это очень большие трудозатраты.
Ну да.
Да, тут вот именно было, что с помощью рентгена, с помощью какого-то излучения вот это вот проводили. Эксперименты проводились. Огромное количество женщин потеряло возможность деторождения. Соответственно, это и нанесение и моральных, и физических, и каких только угодно травм. Естественно, ничего добровольного в этом не было. Mm-hmm. То есть, сразу вот, отрезаем вот эту добровольность.
Ну, и давайте еще вот затронем, значит, там еще одно обвинение, это вот это создание вот этого анатомического музея в Страсбурге. Да. Значит, здесь надо пояснить, что инициатором вообще создания, то он был довольно известный анатом и антрополог, Август Хирст. И он, значит, работая в Страсбурге, вот ему поставляли скелеты и черепа,
Он еще до этого, он, в принципе, успел поработать в концлагерях в смысле экспериментов. Попроводил. А вот. И потом неожиданно, значит, вот он решил заняться вот этой антропологией и написал Гиммлеру, что он хочет создать большую коллекцию черепов и скелетов расово неполноценных народов. Ну, прежде всего, естественно, евреев. На основе этого он собирался развить дальше теорию, то есть подвести, так сказать, базу научную под, ну, еще раз доказать расовую теорию. Естественно, что подобная просьба была воспринята Гиммлером очень положительно, и он получил распоряжение, вот, чтобы врачи... Это перешло в санитарную службу, оттуда, значит, было спущено вниз уже в Нацвеллер Штутгов. Mm-hmm. Почему? В Нацвеллер он рядом. Mm-hmm. Ну, Эльзас, это там. Вот. А и до этого Хирт просто в этом уже в Нацвеллере работал, его там хорошо знали. Вот. И что ему были отобраны люди, которые наиболее, так сказать, подходили, ну, наиболее типичные, и этих людей специально убивали. То есть не умерших людей отбирали, а это были живые люди, которых специально отобрали.
По каким-то критериям им установленным.
Им установленных, да. Наиболее типичные. Их отобрали, убили, очистили.
Ну, понятно. И скелет, и череп.
Почему? Что удобнее очищать сразу, когда вот что-то.
Ужас.
86 человек. Вот. Хотя, знаете, если честно, я видел фотографию Хирта. Честно говоря, на фотографии у меня впечатление, что этот человек ненормальный. У него такое изрезанное шрамами лицо, какое-то такое перекошенное, и взгляд какой-то такой не очень адекватный. Вот. Как бы не могу больше ничего сказать, потому что фотография у меня произвела
такое. Я вам сейчас скажу, я оставил, собственно, Хирта под конец еще по одной причине, потому что вот эти все его опыты и эксперименты проводились еще в рамках проектов Аненербе, если я правильно понимаю. Аненербе,
скажем так, не совсем, но
в тесном сотрудничестве, скажем так.
Поручено было ему доставить через Аненербе. Да. За что как раз Вольфрам Зиверс, он был руководителем.
Руководителем
как администратором, главное. Вот он как раз был
казнен. Это я все к тому, что Аненербе тоже довольно любопытная, конечно, страница Третьего Рейха.
Да, но она очень
история. Да, это фактически это такой институт истории, антропологии германо-немецкой расы. Да. Вот, то есть это люди, это уже через историю, которые обосновывали все, что творили нацисты.
У нас про Аненербе, если вот так сказать, быстро сказать, коротко, у нас о ней очень много мифов.
То есть, ну, давайте, может быть, с вами, Константин, договоримся. Но я хочу просто сделать отдельную передачу
про Аненербе. Ну, там очень много мифов.
Да, а чтобы закончить с Хиртом, у него такая была сложная еще послевоенная судьба. Он бежал, его очень долго искали, не было никаких следов. Вроде, если я не ошибаюсь, вроде он все-таки в 1945 году застрелился.
Вроде, да, но труп не найден, тело не найдено. Где он, никто не знает. Может быть... Ну, то есть, тут невозможно ничего сказать. Скорее всего, наверное, конечно, покончил с собой, поскольку какое бы там у него лицо не было, я думаю, он понимал.
Ну, да. Как раз мы говорили о Франции. Во Франции он в 63-м году, по-моему, он был осужден, то есть, там шел процесс без самого обвиняемого.
Ну, это Страсбург, потому что это французская юрисдикция, совсем с французской юрисдикцией. Да.
И вот есть такое предположение, что у Дюренмата в романе «Подозрение» именно Хирт выведен вот под именем нацистского военного преступника, там доктора, как он, не помню сейчас, Фриц Эмбер, что он стал литературным героем.
Да, ну, может быть, но откуда Дюренмат?
Вот такая невеселая у нас сегодня вышла программа с Константином Залесским, но я вообще не могу понять, что может быть веселого вообще в войне.
Ну,
так что надо пережить и это. Спасибо за внимание, что называется. До встречи через неделю. Мы продолжаем цикл «Цена победы». Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».